за 3 месяца до описанных событий. Вилен Кудимов. Те, кто нынче рулит всеми делами, молодые да ранние, люди, как правило, бездушные и холодные, словно роботы. И невозмутимые, будто рыбы. Их только запах денег возбуждает, и ничего святого для них обычно не существует, даже такой вещи, как корпоративная солидарность. Так думал полковник ФСБ в отставке Вилен Витальевич Кудимов после встречи и беседы с действующим полковником, бывшим коллегой Антоном Петровичем Читовым. Нет, принял его Читов со всем возможным уважением, долго жал руку, сказал комплимент по поводу того, как браво выглядит, невзирая на годы, Вилен Витальевич. Усадил за отдельный столик, велел принести чаю. Но при этом глаза его и лицо были лицом карпа или щуки, равнодушные и холодные, холодные, словно их с Виленом разделял не один полированный стол и пара метров воздушного пространства, а бесконечная даль во много-много галактик и световых лет. Высказался по поводу смерти Леры. «От лица службы и от себя лично выражаю глубокие соболезнования по поводу кончины вашей супруги Валерии Федоровны Кудимовой. Однако ни по лицу его, ни по глазам, ни малейшего соболезнования не было видно и не чувствовалось». А когда Вилен завел речь о деле, о том, чтобы покарать фактическую убийцу Леры, девчонку Списивцеву, хозяин кабинета высказал следующее. «Я бы посоветовал вам, Вилен Витальевич, с помощью наших соседей, то есть полиции, понял Вилен, возбудиться, то есть возбудить уголовное дело по статье 118 УК, а именно причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, повлекшего смерть человека. С доказательной базой будет сложновато, но можно получить показания официантки, правильно? Она установлена, да и сама...» Читов заглянул в листочек-шпаргалку, лежавший перед ним. «Обидчица ваша, Списивцева Виктория Викторовна, не отрицает, что наносила вашей покойной супруге словесные выпады, которые можно трактовать как серьезные оскорбления, унижающие честь и достоинство глубоко уважаемой Валерии Федоровны, что в дальнейшем повлекло инфаркт и последующую смерть». «Чем это ей, девчонке Списивцевой, грозит?» Читов снова заглянул в шпаргалку. «Исправительные работы на срок до 2 лет. Либо штраф до 80 тысяч рублей или в размере ее полугодовой зарплаты. Но для этого вам, Вилен Витальевич, следует обратиться в полицию по месту совершения преступления. Они проведут оперативно-розыскные мероприятия, а затем вызовут повесткой обвиняемую и в случае необходимости передадут дело в Следственный комитет». «То есть вы от дела отстраняетесь?» Вилен пристально глянул в глаза бывшему коллеге, юному и борзому. «Помилуйте, Вилен Витальевич, а мы-то что можем?» — развел руками Читов. «И смерть бывшей сотрудницы, которая на вас и во благо своей отчизны больше 5 десятков лет проработала, для вас пустой звук?» — начал заводиться Вилен. Хозяин кабинета даже в лице не переменился, ни одним мускулом не дрогнул. «Мы с вами, дорогой Вилен Витальевич, живем, слава богу, в правовом государстве. И текущий сложный момент требует от нас постоянно находиться в правовом поле, невзирая на лица, должности и звания». «Все понятно», — тяжело молвил Кудимов и принялся подниматься, и тут на бесстрастном лице Читова впервые за все время разговора мелькнуло нечто человеческое, а именно облегчение и удовлетворение от того, что посетитель наконец уходит. Но вслух он проговорил: «Мы глубоко и всемерно сочувствуем вашему горю, уважаемый Вилен Витальевич». Кудимов выполз из-за стола и побрел к выходу из кабинета, опираясь на палку. «Плохо быть старым», — думал он. «Когда ты старый, вышел в тираж, ты перестаешь быть нужным. Всем и бывшим коллегам тоже». Он даже не стал прощаться с Читовым, сжать ему протянутую руку. Но в момент, когда открывал дверь, ведущую в предбанник, в голове Вилена выкристаллизовалась мысль, которую он, как оказалось, лелеял и нянчил все то время, что минуло с тех пор, как не стало горячо любимой жены. А именно, за смерть Леры я должен отомстить сам. Чего греха таить? Когда-то, 100 лет назад, он женился на Лерке Старостиной совсем не по любви. Скорее, конечно, по расчету. Она была далеко не красавицей, высоченной, сутуловатой, с лошадиным лицом. Зато она была, в отличие от Вилена, москвичкой. И у нее имелся влиятельный и сиятельный отец Федор Степанович Старостин, в прошлом генерал МГБ, а в пору Виленова жениховства – освобожденный секретарь парткома крупного столичного завода. И, как следствие, у Старостиных имелись пятикомнатная квартира на Кутузовском проспекте, дача в Боровихе, персональный автомобиль с шофером и прислуга. С тех пор, как в конце 50-х пятикурсник Вилен посватался к Лере, утекло множество рек и вешних вод. Лера в роли спутницы жизни оказалась умнейшей и преданнейшей женщиной. И вместе рядом за 50 с лишним лет брака и совместного проживания, чего они только не испытали. Было и убийство, которое совершила из ревности Лера, и которое Вилен вместе с генералом Старостиным успешно покрыл и прикрыл. Была Лерина многолетняя работа в качестве двойного агента на американскую разведку. В течение многих лет им вдвоем удавалось водить за нос своих коллег-противников из Лэнгли и скармливать им мегабайты дезинформации. Но главное, они оставались вместе, делили горести и радости, невзгоды и достижения. И вдруг какая-то писюшка, провинциальная хипстерша, возомнившая себя посланцем Господа Бога, набрасывается на Валерию Федоровну, которая старше нее в 3 раза, с дикими обвинениями. В буквальном смысле доводит ее до смерти. Да, Лерочка Кудимова была далеко не молода, да, ей было под 80, но она была еще для своих лет относительно здорова и могла бы жить еще и жить. Он ведь, Вилен, живет? Несмотря на свой артроз и титановые пластины в тазобедренных суставах, живет, оставшись один, совсем один в этом мире, бесставший за минувшие десятилетия столь привычной, близкой и родной, как дыхание, без своей Лерочки. О ней, ушедшей, напоминало все вокруг и каждую минуту. Он просыпался, они давно уже спали в разных комнатах, в своей одинокой квартире и не слышал теперь, она всегда вставала раньше него, как она возится на кухне, готовит ему завтрак, печет сырнички или оладушки, варит кофе, слушает на кухне вполуха новости по старорежимной 3-программной радиоточке. А теперь он открывал глаза, и лишь тишина огромной и пустой квартиры на Кутузовском была ему ответом. И огромный фотографический портрет Леры в траурной рамке. Не молодой, но улыбающийся и красивой. И постепенно испаряющаяся рюмка водки перед карточкой, покрытая кусочком бородинского хлеба. А Вилену стало даже не с кем поговорить, перемолвиться словом. Он может теперь сколько угодно шептать, звать, даже кричать «Лерочка, Лерочка, Лерочка!» Но она не ответит. Ему, Вилену, тоже было под 80. Тоже жизнь подходила к концу. Но он не допускал даже мысли о том, что уйдет, а она, та, которую он любил, как выяснилось, больше жизни, так и останется неотмщенной. Некогда Вилен Витальевич Кудимов был действующим сотрудником и полковником, а Валера Евстафьев — молодым лейтенантом. Минуло с той поры почти 30 лет, и Кудимов давно в отставке, а Евстафьев сделал карьеру, правда, у соседей, и стал генерал-майором полиции и начальником управления в Государственной службе по контролю за оборотом наркотиков ГСКН. Но когда они встретились, былая 30-летняя давности субординация между ними сохранилась, и генерал-майор был для Кудимова «ты» и Валерой, а тот полковник в отставке для Евстафьева «вы» и Виленом Витальевичем. Они съехались в начале осени, в субботу, договорились встретиться на Ленинских горах, на свежем воздухе. Подобного рода разговоры в служебных кабинетах, да и вообще в закрытых помещениях, включая автомобили, не ведутся. Много ходить Вилену с его возрастом и суставами было тяжело, поэтому присели на лавочку. Стояла тихая и солнечная осень, золотились деревья, и на солнце было даже жарко. Все годы, прошедшие с момента, как Вилен вышел в отставку, связь между ним и Евстафьевым не терялась. Тот, несмотря на прошедшие годы и служебный рост, относился к Кудимову подчеркнуто уважительно. Поздравлял с праздниками, общегражданскими и профессиональными, передавал приветы Валерии Федоровне, присылал при случае гостинцы, то кусман мяса после удачной охоты на лося, то байкальского омуля, то белорусского сальца. Но достаточно ли было впитанного в молодости уважения и признательности за когда-то данные уроки мастерства для того, чтобы совершить то, о чем он, генерал-майора, попросит? Кудимов первым делом рассказал о Лере и о том, как молодая проглядушка ее фактически убила. «Соболезную вам, Вилен Витальевич», — откликнулся Валерий, — «сочувствую вашему горю». «Сочувствовать мало. Надо помочь. Чем могу?» Вилен поделился своими соображениями. Генерал-майор, разумеется, навстречу прибыл не в форме, а в гражданке. Виски его начинали сидеть. Далеко не мальчик, конечно, каким его помнил Вилен. Он внимательно выслушал эскиз операции, крупными чертами набросанный Виленом, и лицо его дрогнуло. «Зачем так сложно, Вилен Витальевич?» — воскликнул он. «Хотите поквитаться? Что ж, глубоко вас понимаю, и даже одобряю, и готов помочь. Но к чему огороды городить? Давайте найду вам пару отморозков, а не за 1000 зеленых». «Да что там 1000? За дозу! Ухайдокают вашу обидчицу, надругаются в особо циничной форме, так что она потом до конца жизни под себя ходить будет». «Я думаю», — убежденно проговорил Кудимов, «одних только физических страданий девчонке явно мало будет. Я хочу, чтобы она страдала ежедневно, ежечасно, физически и морально в течение долгого ряда лет».
«Что ж, понимаю».
«Понимать мало. Помочь готов?»
«Для вас всегда, дорогой Вилен Витальевич. Но понимаете, я-то, конечно, ради вас, во имя всего, что вы некогда для меня сделали и научили уму-разуму, буду действовать совершенно бескорыстно. Однако людей, которым придется выполнять задуманную вами оперативную комбинацию, я считаю, просто необходимо будет материально простимулировать, чтобы у них имелась определенная заинтересованность в успешном осуществлении мероприятия. И у следователя, ведущего дела, и у оперативников, обеспечивающих сопровождение». Генерал-майор слегка лукавил, но только самую малость. «Если Вилен Витальевич такой упертый и такой богатый, что готов будет это дельце проплатить, то почему бы самому не погреть слегка на этом руки? Ведь в конце концов ему, Евстафьеву, придется весь процесс организовывать и направлять».
«О какой сумме может идти речь?» — деловито осведомился старик Кудимов.
«Думаю, — негромко молвил генерал-майор, — в 100 УЕ можно уложиться».
«100 000 американских долларов?» — уточнил Вилен.
«Полагаю, хватит». «Если старик такой дурак, — подумал Евстафьев, — что готов ради своей прихоти бросать на ветер настолько большие суммы, и они у него есть, то не станет ему препятствовать. Наоборот, поможет». Однако генерал-майор все-таки не сразу даже поверил своим ушам, когда услышал:
«Да, я соберу деньги, все целиком».
«Предоплата, как говорится, 100%.
«Передать лично тебе?»
«Да, конечно».
Деньги у Кудимова имелись. Еще когда жива была Лера, они реализовали старую дачу тестя, генерала Старостина. Дача, полученная еще при Сталине сразу после войны, счастливо располагалась в модной нынче Барвихе. Деревянный домик на 4 комнаты, разумеется, никого в нынешние времена не интересовал. Но вот 30 соток земли в столь престижном месте котировались. Покупатель, дело было до кризиса, нашелся сразу же. За громадный участок, унаследованный Кудимовыми, он выложил 1 000 000 американских баксов. Детей у Вилена с Лерой так и не появилось. Врачи говорили, надо лечиться,
Долерка все откладывала. Она считала, что ее жизнь и судьба двойного агента не позволяют брать на себя ответственность перед будущим поколением. А супруг молчаливо понимал это и не настаивал. Может быть, проявил малодушие. Может, оказался слишком опасливым. Но что сейчас судить? Время давно упущено, поезд ушел. Все последние десятилетия Лера с Виленом жили вдвоем, жили друг для друга. Порой схватывались между собой, собачились, не разговаривали по несколько суток. Потом мирились. И все больше времени проводили вместе. Работы становилось меньше, уходили в немыслимые дали знакомые и родственники. Поневоле оставалось тереться друг от друга. Отправлялись гулять в парки и в магазины, ездили в санаторий или выбирались на экскурсию в Петербург. Деньги, полученные от продажи дачи, потихоньку тратили на себя, лелеяли мечту съездить в кругосветное путешествие. Но теперь, когда Кудимов остался один, финансы потеряли для него всякую ценность. Сколько там ему еще осталось? Год, два, пять? Лучше вложить ненавистные американские дензнаки в организацию мести за супругу. Хорошей мести, качественной, такой, чтобы всю жизнь той девчонке поломать и искалечить. После предварительной договоренности с генералом Евстафьевым разработать операцию Кудимов решил сам. Хвала Всевышнему! Теперь появились социальные сети, в которых молодые охотно сидели и этим самым на себя собирали и обнародовали оперативный материал. Исходя из анализа соцсетей, Вилен довольно быстро узнал, что постоянно проживает убийца его жены в областном городе М. Работает, занимается продажами и помолвлена с неким Ярославом Новгородовым. Сначала по соцсетям, а потом с помощью другого своего ученика он пробил по базам ФСБ этого жениха. Выяснилось, он никто и звать его никак. Юнец, 88-го года рождения, даже младше Списивцевой. Окончил университет в М, работает торговым представителем. И нет у него в семье или среди близких никого из силовиков, от которых в случае чего можно ждать хоть какого-то отпора. Как нет таковых и в среде, связанной непосредственно со Списивцевой. Да у той и вовсе никаких родственников не имелось. Мать скончалась в 2010 году. Человек, числившийся отцом, Виктор Шербинский, отправился в мир иной 2 годами позже. Исходя из анализа личности объекта, а также из возможностей своих друзей, учеников и прочих связей, у Кудимова выкристаллизовался план. Для его осуществления не понадобилось особенно многое. Очень удачно получилось, что компания, где служила Списивцева, продвигала в городе М, Эмской области и сопредельных регионах товары X, Y и Z. Производил их концерн «Карибион», в котором до главы российского представительства дослужился ученик Вилена по имени Ваня Зайцев. И при помощи генерала Евстафьева, служившего в ГСКН, Государственном комитете по контролю за оборотом наркотиков, была составлена оперативная комбинация, в которой фигурировала автомашина марки Volkswagen Golf в качестве ценного приза от концерна, а также пакет героина под обшивкой в багажнике.